Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
В холодное время в нашем организме происходят изменения. Короткий день, низкая температура, переменчивое настроение – все это требует пересмотра ежедневного меню. Однако зимний сезон еще не причина ничего не есть или, наоборот, поглощать еду тоннами. Каковы же основные правила зимнего питания? Узнаем сегодня в теме. В студии «Радиус ФМ» Алексей Гулицкий. У меня в гостях врач-гастроэнтеролог Анна Артюшевская. Анна, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Давайте для начала хочется узнать, с какими жалобами и вопросами к вам чаще всего обращаются именно зимой.
Зимой пациенты, как правило, обращаются, потому что приходит сезонность заболеваний. Гастрит, как правило, обостряется осень-весна. Поэтому пациенты обращаются чаще, естественно. В зимнее время обращаются, потому что у нас наступает пора праздников. И, как правило, это что? Переедание. Переедание раз, во-вторых, нерегулярное питание. Поэтому пациенты обращаются чаще всего с болями в области желудка, иногда просто без четкой локализации. Во-вторых, с тошнотой, с тяжестью, вздутием живота. Ну, это, как правило, самые частые симптомы. У кого-то может быть расстройство стула, у кого-то, наоборот, склонность к запорам, потому что зимой мы начинаем меньше кушать растительной клетчатки, меньше почему-то пьем жидкости, хотя у нас включается отопление, и жидкости мы должны пить больше. Поэтому, вот, как правило, жалобы у пациентов вот такие.
Хорошо, а что тогда посоветуете есть, чтобы не болеть зимой?
Дело в том, что еда как таковая, она на заболевание сильно, на склонность к заболеваниям сильно не влияет.
Ну вот иммунитет, укрепление, как нам говорили в детстве всегда, чеснок ешьте, будете болеть.
Но дело в том, что чеснок, да, это фитонциды и так далее, имбирь, лимон. Но вот эти продукты, которые повышают кислотность желудка, они не всем полезны, к сожалению. Как мы привыкли, чай с лимоном, имбирь, они же кислые. И у кого, допустим, есть гастроэзофагеальная болезнь, есть гастрит, оно будет наоборот ухудшать самочувствие. То есть мы вроде бы повышаем иммунитет, а с другой стороны болит. То есть это, к этому тоже нужно подходить с умом. Поэтому для себя лично сделать вывод такой, что если хочется сладкого, как правило, такое максимальное, что не хватает магния. Его можно проверить. То есть прежде чем что-то делать, что-то принимать в больших количествах, нужно сделать какую-то проверку. Мы любим пить в зимнее время, все любят пить витамины. Витаминно-минеральные комплексы. Никто не задумался о том, насколько это полезно. Хочу сказать так, нет, не полезно. Потому что витамины к нам попадают, во-первых, из пищи, все необходимые, а витаминные комплексы, там несбалансированное количество витаминов и макроэлементов.
Может быть, уже избыточно.
Вот, и дело в том, что избыток витамина лечится хуже, чем его недостаток. То есть недостаток, ты знаешь, чем восполнить. Да?
А избыток, как убрать лишнее?
Как быть с избытком. Поэтому витаминно-минеральные комплексы принимать самостоятельно не стоит, потому что там разная концентрация. Чего-то, да, допустим, суточная норма, чего-то меньше, а чего-то больше. Поэтому единственная рекомендация, которая касается всех, это витамин D. Это то, что можно пить абсолютно спокойно, потому что у белорусов, как правило, недостаток витамина D и пару курсов в год омега-3. Все.
А витамин D, он усваивается, да, в виде витамина?
Витамин D, он усваивается. Сейчас же очень много препаратов, да? То есть это в виде капель, в виде масляных растворов. У нас, как правило, у всех недостаток, потому что очень мало солнечных дней. Мало того, что бывает солнечный день, очень мало ультрафиолета. Знаете, вот если мы залазим в телефон, там пишут, уровень УФ низкий,
да,
уровень УФ средний. Так вот, у нас витамин D вырабатывается в коже только когда уровень УФ высокий.
Его вот можно восполнить, как я знаю, солнечными лучами, причем только прямыми, но витаминами тоже.
Витаминами вполне, да, и причем избытка не стоит бояться.
Хорошо, а какие пищевые привычки, наоборот, могут ухудшить иммунитет?
Такие пищевые привычки, как переедание, это первое. Во-вторых, это длительное голодание, то есть более 6 часов. Это вообще очень плохо. Рекомендовано принимать пищу каждые 2-3 часа.
То есть интервальное голодание?
Интервальное голодание – это вообще отдельная больная тема на сегодняшний день, потому что тянет за собой очень множество проблем, потому что не все знают о своих заболеваниях и начинают придерживаться интервального голодания. Есть случаи, когда вот у меня есть две пациентки, которые придерживаются интервального голодания, все придерживаются для того, чтобы что?
Похудеть. После праздников особенно.
Естественно, но не каждый знает, а из-за чего пошло нарушение вот такое вот, да, метаболизма. И при вот этом длительном голодании у пациенток начали появились боли в животе. И они пришли ко мне исключительно, вот я не могу больше голодать, снизить вес у меня не получается. Интервальное голодание не рекомендуется даже здоровым людям, потому что там просто падают все биохимические показатели, анализы крови ухудшаются. А что касаемо тех, у кого гастрит, вот ко мне вот эти две пациентки пришли с язвами желудка и 12-перстной кишки.
Из-за голодания?
Из-за интервального голодания. И причем они были в таком шоке, что «А что это может быть такое?» Да, действительно, может быть такое. Поэтому прежде чем подойти к какому-то голоданию, к этому нужно подходить с умом. Потому что у нас сейчас заголовки пестрят любыми диетами, детокс и так далее. И это как бы все не очень полезно, поскольку мы не все, к сожалению, обследованы, не все проходим вовремя УЗИ, не все обращаемся к врачам, когда у нас появляются какие-то симптомы. Очень часто пытаемся на что-то не обратить внимания, выпили таблетку и пошли дальше.
Сами себе назначили лечение, сами питание.
Да, и а вдруг поможет. Вот. Оно делает только хуже, к сожалению.
Зимой мы не только болеем из-за переедания, недоедания, просто инфекции всякие ходят. Как восстановить микрофлору кишечника после приема антибиотиков, например?
Но дело в том, что не любой антибиотик вызывает нарушение микрофлоры кишечника. Как правило, у пациентов, у кого действительно есть нарушение, у них появляются симптомы, такие как диарея. Это стул, как правило, более 4-5 раз в сутки. Просто у нас нет такого понятия четкого, что такое диарея. Пациенты приходят, да, у меня диарея. Начинаешь спрашивать количество, они говорят, ну, 1-2 раза в день. То есть это не диарея. Антибиотик-ассоциированная, так называемая, диарея, она требует действительно коррекции. Но за коррекцией лечения я бы все-таки отправляла пациентов к врачу. Потому что самому себе назначить линекс, ну, это не лечение, понимаете? И не всегда то количество бактерий и состав бактерий, которые есть, допустим, в каком-то препарате, он подходит. Поэтому самое главное обратиться вовремя к врачу с жалобами, и все можно будет вовремя разобрать, и все можно будет вылечить.
И даже микрофлору потом восстановить.
Да,
просто
абсолютно.
Стереотип же такой есть.
Стереотип есть, но если у вас такое уже было, если у вас определенный антибиотик вызывает такие симптомы, вы говорите врачу, что я принимал в прошлый раз, у меня было то-то и то-то. И доктор, в зависимости от этого, который вам назначает лечение, должен предпринять меры какие-то, да, то есть назначить пробиотики какие-то, или дать какие-то другие рекомендации, поменять вам антибиотик. То есть это все исходит уже из конкретного случая. Поэтому, скажем так, широко сейчас разобрать вот эту проблему не получится у нас с вами.
Здесь понятно. А главная наша инфекция сейчас ковид. Как он влияет на желудок, кишечник?
Ну, вообще считается, что поскольку есть внешний вирус, вообще проникает в организм. Может через дыхательные пути, может по пищеварительному тракту. Через дыхательные пути мы с вами последствия уже знаем. Это может быть бронхит, пневмония. Что касаемо системы пищеварения, когда он попадает в желудок, у нас есть защитный барьер – соляная кислота. Она обеззараживает, убивает вирусы, бактерии и все остальное. Но бывают факторы, которые, к сожалению, снижают сопротивляемость вот этой соляной кислоты.
Например?
Ну, смотрите, кислотность снижается. Например, заболевание желудка, воспалительные
уже есть,
процессы,
которые
есть и которых мы не знаем чаще всего. Стресс даже может снижать кислотность. И воспалительные процессы в нижних отделах желудочно-кишечного тракта тоже могут вызывать. Поэтому бактерии, точнее вирусы, проникают далее. Но существует еще одна гипотеза. Существует гипотеза, что иногда желудочно-кишечный тракт является вообще первичными воротами инфекции. Есть такая гипотеза, но пока она, скажем так, сильно недоказанная, но такое есть. Поэтому проявляются клинические проявления, такие как рвота, диарея. Это все тоже как одно из проявлений именно такой формы ковида. Поэтому нужно следить за своим состоянием и вовремя все-таки обращаться к врачу.
А как обстоят дела с питомцами? Мы зимой чаще сидим дома, больше с ними проводим времени. Mm-hmm. Какие-то, может, есть заболевания, которые передаются через домашних животных?
Ну, домашние животные нам могут передать только что. Как правило, это паразитарные инфекции, токсоплазмоз, известный всем, это лямблиоз, лямблии, да, кто-то называет глистами, кому как удобно. То есть это может быть стригущий лишай, которым всем известен. Скажем так, как правило, к нам пациенты приходят именно к гастроэнтерологу с жалобами именно на расстройство стула уже. Если мы выявляем, что это действительно есть домашние животные, мы рекомендуем им просто дообследование, потому что изначально у животных некоторые виды заболеваний протекают бессимптомно. Абсолютно бессимптомно, и человек может просто ходить и не знать, что у его питомца такое есть. Поэтому мы всегда пациента отправляем на дообследование. Это посев на патогенную флору, анализ кала кластридии у кошек и собак очень часто встречается. Или на яйца гельминтов. Поэтому пациент просто дообследуется. То есть выявить вполне реально, если есть соответствующие жалобы.
Сейчас сделаем небольшой перерыв и продолжим говорить о правильном пищевом поведении зимой вместе с врачом-гастроэнтерологом Анной Артюшевской.
Ты слушаешь программу «В теме» на Радио СФМ. Продолжение через несколько минут.
Сегодня в теме говорим о правильном пищевом поведении зимой. В гостях у Радио СФМ врач-гастроэнтеролог Анна Артюшевская. Мы уже с вами поговорили об инфекциях, но самое страшное зимой – это вот эти наши зажоры, которые особенно перед праздниками, после праздников сложно отойти. Как с ними быть, как их избежать?
У нас политика такая, скажем, не знаю, как у других. Если у нас намечается какое-то празднование Нового года, например, мы же целый день что делаем?
Готовим
и не едим, правильно? Потому что оставь это на Новый год. Но на самом деле правильно все-таки. Мы не привыкли есть ночью. Особенно в большом количестве. Поэтому вы должны распределить приемы пищи в течение дня, чтобы вечером не происходило переедание. Потому что мы тот колораж, который не доели в течение дня, мы пытаемся съесть вечером. А на ночь все-таки ночью пища немножечко хуже переваривается за счет того, что процессы пищеварения немножечко медленнее, чем днем. И имеем от этого последствия на следующий день, такие как тяжесть, метеоризм, у кого-то еще могут быть отеки даже, у кого-то может быть даже тошнота. Поэтому правильно распределите приемы пищи, как в обычный день, чтобы вы не потом не сели за стол и не пытались съесть все и сразу.
Ну, с праздниками понятно, а просто зимой хочется побольше есть. Вот я, например, ем там 3 раза в день, как обычно, как я летом, весной, но мне хочется больше есть. Я вроде уже наелся, а там что-то вкусное еще стоит. И вот зимой как-то это активнее проявляется.
Ну, просто смотрите, рекомендуется, конечно, для того, чтобы не переедать, кушать больше овощей. Потому что если вы съедите достаточное количество клетчатки, вам сильно не захочется есть много булочек потом, после этого. И в достаточном количестве должен быть белок, потому что белок – это все-таки строительный такой элементы, из него образуются аминокислоты, которые нужны для наших гормонов и так далее. Поэтому если питание сбалансировано, то есть в достаточном количестве белок, в достаточном количестве клетчатка, то даже если хочется съесть ту же, да, булочку, то ради бога, ну просто это должна быть одна, а не 2-3 и так далее. И лучше булочка не вместо, а мы же любим, да, у нас не получилось где-то, и мы быстро перекусили, закинули в себя какой-то углевод, да, булочку. А булочка дает нам сколько? Чувство насыщения очень мало. И поэтому получается, что период голодания более длительный, поэтому лучше все-таки перекусывать белковой едой. Да? У нас сейчас есть белковые коктейли. Хотите, вот выпейте. Хотите йогурт без наполнителей. Это будет гораздо лучше, чем булочка.
То есть больше есть можно, главное правильную еду есть.
Да, больше овощей есть, больше есть белка. Вот, это самое главное. Потому что я говорю, белок строительный этот вот. А если вы съедите овощей, овощи можно, кстати, в любом количестве. Но не путать с фруктами, потому что фрукты содержат сахар.
Сахар.
Фруктозу. Фруктоза нам не очень полезна, потому что набор веса очень часто идет из-за того, что мы же думаем, что это же фрукты, они полезные, а там есть вот эта фруктоза.
То есть килограмм яблок не вариант.
Ну, килограмм яблок это даже тяжело будет, потому что клетчатки там достаточное количество. Я думаю, что вы вряд ли сильно осилите килограмм яблок, и потом может быть всякие последствия. Поэтому, ну, 1-2 яблока, пожалуйста.
Хорошо, давайте тогда об обратной стороне. Мы уже обсудили интервальное голодание, вред от него. Диеты, особенно которые люди часто сами себе назначают, чтобы весне похудеть. Есть ли в этом смысл?
Ну, есть смысл вообще в правильном рациональном питании, а диеты, я бы сказала, что у нас нет ни одной диеты, которая была бы вот для любого человека. Она все равно в любом случае влияет на что-то. Поэтому, особенно что касаемо вот этих детокс-диет, ну, грубо говоря, детокс от чего? У нас организм с вами не мусорка. Там нету какого-то склада, где мы с вами не знаем, что там лежит мусор, и его нужно убрать. У нас хорошо работает печень, у нас хорошо работает желудочно-кишечный тракт, не нужно ничего никуда. Хотя на самом деле большинство детокс-диет, они написано очищение кишечника, да? А знаете, на что они направлены? На то, что человек съедает большое количество клетчатки, и у него потом после этого возникает жидкий стул. Все. То есть человек считает, что он очистился. Но я же столько раз, да, вот я же очистился. А на самом деле, что касаемо диет, как мы знаем, есть же сейчас там безглютеновые.
Кето-диеты.
Кето-диеты. Послушайте, но если у вас нету к ним показаний, у вас нету целиакии, у вас нет заболеваний почек и так далее, гломерулонефрит, для чего вы это делаете? У вас здоровый организм, белок вам полезен, глютен полезен. Зачем? все питание должно быть все-таки сбалансированным, все должно присутствовать в нужном количестве. Поэтому, как бы я же говорю, ни одной диеты нет, которая бы сейчас, вот я бы сказала, да, вот она супер. А что касаемо голодания, мы с вами обсуждали, что это вообще не полезно абсолютно, поэтому тема диет, скажем так, не очень приятная в этом плане.
С физиологией разобрались, давайте о психологии тогда. Как стресс влияет на пищеварение?
Ну, смотрите, во время стресса люди делятся, как правило, на две категории. Это те, кто едят мало, и те, кто едят много. Те, кто едят мало, они просто пропускают приемы пищи. Это тоже очень плохо. Человек должен питаться все-таки хотя бы 3 раза в день. Но лучше всего есть люди, которые едят каждые 2-3 часа.
Это допустимо?
Допустимо. У вас все равно между обедом, между завтраком и обедом может быть еще один прием пищи, перекус. Только это единственное, не должны быть опять те же булочки. Это должны быть, скажем, пускай это будет овощ какой-то, пускай это будет что-то белковое, кусочек мяса, там, яйцо. То есть должно быть. Люди пропускают же вообще. И они приходят вечером, начинают наедаться опять-таки.
Отводить душу.
Отводить душу, да. Вторая категория – это тех, кто стресс заедает. Да, мы вспоминаем с вами американские фильмы, когда девушку бросил молодой человек, она сидит перед телевизором, плачет, достает большое ведро мороженого, начинает ложкой его есть. Почему именно сладкое? Сладкое – углевод. Для того, чтобы повысить нам настроение, нам нужен серотонин. Серотонин получается из аминокислот. Аминокислоты, собственно, не буду рассказывать долго, из белка. Так вот, что получается? Вот это мороженое дает нам ощущение счастья, но совсем на чуть-чуть. То есть нам на час стало хорошо, а через час мы достали опять...
Вторую банку мороженого.
Поэтому во время стресса все-таки рекомендуется кушать то, что содержит белок.
Например?
Смотрите, это может быть нежирное мясо, курица, скажем так. Это может быть даже та же морковь. Это может быть перец болгарский. Кстати, очень хорошо повышает настроение болгарский перец. Морковь может быть. Это может быть йогурт абсолютно без добавок, да, греческий. Йогурт возьмите, но ни в коем случае не углеводы, которые мы любим кушать. Кстати, допустим, манная крупа, она тоже содержит небольшое количество белков, но она тоже может повышать все-таки настроение. Поэтому не обязательно заедать это булочками, не обязательно заедать это мороженым. Поэтому вот такие у нас две категории людей.
Сам этот способ заедания, это очень плохо влияет на организм?
Ну, естественно, происходит же, смотрите, заедание, мы переедаем. А углеводы дают нам что? Быстрое, особенно, повышение массы тела. Во-вторых, получается, что у человека возникают симптомы, такие как тяжесть, вздутие. Желудок перерастягивается простым языком. Со временем, если человек не решил проблему, и он ее пытается задать, это уже как бы психосоматика. То есть человек должен вернуться к этой проблеме, должен ее опять заново решить, проговорить с психологом. Потому что есть пациенты, которые, ну, думают, что вот мы переели, мы наели там 100 лишних килограмм. Бывают люди, которые на фоне стресса набирают очень огромное количество килограмм. И они потом хотят решить проблему очень просто, походом к хирургу. А вот мы сейчас уменьшим желудок, мы сейчас сделаем баллонную пластику, еще что-нибудь. Но это так не работает. Нельзя отрезать, а потом...
Все вернется. Хорошо, давайте напоследок приведите тогда пример правильного сбалансированного питания вот на день, там завтрак, обед, ужин.
Ну, смотрите, у вас не должно быть, во-первых, четкого понимания того, что у каждого человека это обед, завтрак, ужин. Кто-то привык 5 раз в день кушать, кто-то больше. Я хочу здесь проиграть такие моменты, вот, которые очень часто задают пациенты, например, самое необходимое, мы можем кушать даже за полтора, за час, за пол до еды, до сна, простите. Почему? Если мы, есть девушки, которые худеют после 6 недель.
После 6, да.
Да. То есть если мы поели с вами в 6, а на следующий день поели, представьте, в 8, в 7.
Спим, пока проснемся, да.
Да. То есть, представляете, организм голодает более 12 часов. Это нехорошо, потому что во время сна у нас выделяется большое количество, вырабатывается аминокислот. Аминокислоты у нас строятся на белке. Откуда взяться белку после 6 часов?
Если вы спите.
Что начинает делать организм? Организм начинает разрушать, грубо говоря, клетки своих запасов для того, чтобы получить необходимые эти аминокислоты. Поэтому, если хочется кушать, с чувством голода ни в коем случае ложиться нельзя. То есть за час, за полтора вы можете скушать, но нужно знать, что.
Давайте вот сейчас объясните, что.
Объясняю, что скушать. Это может быть кефир.
Это вечером именно?
Это вечером. Кефир, йогурт. Это кусок мяса может быть, но кусок мяса какой? Это птица, это может быть яйцо. То есть это опять-таки белок. То есть никак не конфеты. Вообще сладкое не рекомендуется есть после 5 часов вечера. Потому что со временем оно нам дает тяжесть, вздутие. Мы встанем и будем иметь большое количество проблем с желудочно-кишечным трактом. Поэтому прием пищи не должен ограничиваться 6 часами, как вы понимаете.
А с утра что тогда есть?
Смотрите, с утра очень часто звучат вопросы. Вот я люблю кофе натощак. Да? Пожалуйста, хотите кофе натощак? Ради бога. Но вы должны что-то перед этим съесть. То есть это должен быть, хотите йогурт, хотите, это может быть сыр, яйцо и так далее, что-то белковое, а потом выпивайте кофе. Без
То есть
проблем.
Белковое на завтрак обязательно?
Да, на завтрак обязательно. Я не рекомендую на завтрак, все-таки есть те же булочки, сладости вместо завтрака. Я объясню почему, потому что все-таки неприятные последствия этого все равно будут. Поэтому если вы хотите все-таки съесть ту же булочку, круассан, например, то тогда скушайте что-то белковое, а потом ради бога.
А вообще завтракать нужно? Это многие и не успевают, и не хотят с утра.
Завтракать обязательно нужно, потому что мы же помним с вами, что у нас последний прием пищи был в 6 часов вечера.
Да.
А если мы еще не кушаем, понимаете? То есть дальше запасы происходят, разрушение еще гораздо сильнее. Поэтому кушать обязательно. Мало того, у вас должен быть перекус еще между завтраком и обедом. То есть все-таки булочку вот эту лучше скушать между завтраком и обедом. Вот это перекус, который допустим между обедом и завтраком. Круассан, пожалуйста. Это может быть йогурт, может быть фрукт, пожалуйста, во время перекуса, может быть. Просто они, я же говорила о том, что они недолгоиграющие все.
Да.
Что касаемо обедов.
Пару вариантов,
да. Суп не обязательно. Возвращаемся к суп, не обязательно. То есть у вас должен быть полноценный прием пищи, чтобы были овощи, белки и углеводы. Причем, смотрите, углеводы, в раздел углеводов входят и хлеб, и макароны те же, крахмалистые продукты. Вот крахмалистых продуктов зимой рекомендуется, кстати, употреблять
это
меньше.
Это что, картошка, морковка?
Картошка, морковка не относится. Именно вот картофель. Потому что они, как правило, и дают вздутие, тяжесть вот эту вот. И зимой мы двигаемся меньше, они все-таки немножечко хуже перерабатываются.
О том, как питаться зимой, нам рассказала врач-гастроэнтеролог Анна Артюшевская. Это был проект «В теме». Меня зовут Алексей Гулицкий. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на Радиус ФМ.
Слушай Радиус ФМ и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.